Братья и сестры, я вас всех приветствую сердечно. Я хотел, чтобы молодежь поучаствовали, но служители не разрешают, поэтому придется подчиняться. Друзья, я прочту первое послание Петра, 2 глава, 21 стих, только 21 стих. 1 Петра, 2 глава, 21 стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Друзья, я буду придерживаться темы сегодняшнего поста и молитвы. У нас сегодня пост о страждущих. И поэтому я буду этой темы придерживаться. И вопрос у меня, вот какой вопрос. Почему Бог допускает страдания? Не вообще страдания для людей этого мира, а почему Бог допускает страдания для верующих? То, что страдают все, как кто-то сказал, в этом как бы нет вопроса, потому что человек согрешил, и грех принес на землю страдания. Но если мы с вами Божьи дети, и мы не сомневаемся в том, что Бог нас любит, почему, бывает, страдают верующие? Но я поясню, друзья, если у меня больной ребенок, и я имею возможность, чтобы его болезнь прекратилась, не предприму ли я самые срочные и решительные меры, чтобы перестал страдать мой ребенок? Ну, конечно, любая мать и отец сделают все, чтобы дитё перестало страдать. Мы Божьи дети, и нас Бог тоже любит. И почему Бог допускает страдания для тех, кого любит? Братья и сестры, я буду придерживаться только первое послание Петра. Потому что если говорить о страданиях вообще, то очень это обширная тема. Я буду придерживаться только первого послания апостола Петра. Это легче мне, это меня будет дисциплинировать, и легче вам слушать. И если у вас есть Библия, и вы будете следить, это будет еще удобнее. Друзья, в процессе проповеди я имею намерение ответить на два вопроса. Первый я уже задал, для какой цели Бог допускает страдания. Кстати, я не провожу разницу, посылает или допускает. И второй вопрос, как мы, христиане, должны переносить страдания? Я буду читать 1 глава, стих 6 и 7. Первое послание Петра, 1 глава, стих 6 и 7. «Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Братья и сестры, я иногда буду задавать вопросы, так вам легче думать и вы легче будете усваивать. Для какой цели Бог допускает страдания? На основании прочитанного текста. Еще раз читаю, а вы пытаетесь ответить. «Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». Для чего Бог допускает страдания? Чтобы возрастала наша вера. Здесь очень просто, даже для невнимательного слушателя. Бог допускает страдания, чтобы укреплялась наша вера. Братья и сестры, вы помните, Иисус Христос одному человеку сказал: «Велика вера твоя». Я думаю, что саму фразу помним легко. А кому Христос эту фразу сказал? Женщине, хананьянке, которая идет и кричит: «Помилуй меня, Господи, дочь моя жестоко беснуется». И Христос как будто хотел помочь. Она идет и кричит, и снова идет и кричит. И на какой-то момент становится похоже не в моготу даже ученикам. Они, обращаясь ко Христу, говорят: «Учитель, помоги ей, что она кричит за нами?» Христос отвечает: «Нехорошо взять хлеб у детей, бросить псам». Господи, но и псы едят крохи, падающие со стола Господ. Братья и сестры, вот этот разговор интересный очень. Христос ученикам отвечает, почему не хочет помочь. Она, Господи, но и псы едят крохи, падающие со стола Господ. О, женщина, велика вера твоя. Друзья, есть люди, которые они, ну, рассчитывают на больше, чем просто к краю одежды. Ну, например, Иаир пришел ко Христу и говорит, приди ко мне домой и возложи руку на мою дочь, чтобы она осталась жива. А эта женщина не просит возложения рук, она не просит помазания елеем, если я прикоснусь хотя бы к краю одежды. Братья и сестры, мне кажется, у меня такой большой веры нету, как у этой женщины, и у первой, и у второй. Но большие страдания, которые они переносили, они способствовали тому, что возрастала их вера. И это было не сразу. 12 лет болезни, и она созрела до такого уровня в своей вере, что прикосновение к краю одежды Иисуса Христа было достаточно, чтобы получить исцеление от своей болезни. Друзья, я читаю второй текст. Это вторая глава, стих 11 и 12. Ваша задача слушать, сделать попытку до моих комментариев определить, для чего Бог допускает страдания. 11-12 стих, 2 глава 1 Петра. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Братья и сестры, по этому тексту Бог допускает страдания, чтобы те, кто нас злословят, прославили Бога в день посещения. То есть, чтобы они могли сделаться христианами, как сегодня мы с вами. То есть, Бог допускает страдания, чтобы мы могли приносить плоды в нашей жизни. В данном тексте плоды спасения грешников. Не секрет, друзья, что есть христиане, которые проживут всю жизнь и ни одного человека не приведут в церковь, к сожалению. И я думаю, что таких немало. И здесь Писание говорит, что не только проповедь о Христе может производить обращение людей, но страдания, которые мы переносим, чтобы люди, которые нас окружают, могли бы прославить Бога в день посещения. То есть, друзья, если сокращенно, Бог допускает страдания, чтобы мы могли приносить плоды в нашей жизни. Я приведу один пример. Вот, ну, я родился, и детство мое прошло, ну, в деревне. У нас деревня, такого слова нету, у нас называется станица. Станица – это, по-вашему, деревня или село. И поэтому я знаком с сельским хозяйством, ну, с работой на усадебном участке. То есть мы с детства обрезывали виноград и на зиму его закапывали, потому что иногда зимой бывают морозы. Весной обкапывали. У нас было два брата всего, и мы работали, ну, работали достаточно хорошо. У нас был сад, мы обрезали деревья и окапывали деревья. И вот я на два элемента хочу обратить внимание. Когда окапываешь дерево, немножко стоит треск. Я понимал, что это за треск. То есть мы лопатой разрываем корни дерева. И я своему отцу говорил, папа, ну это же нехорошо, мы нарушаем корневую систему. А он говорит, сынок, все правильно, так нужно. Кстати, он мне пояснял, что для этого и окапывает. То есть верхние корни, которые собирают влагу, росу, дождь, они разрываются, и основной корень устремляется в глубину. Чтобы, когда будет засуха, то этот корень в глубине добывает влагу для того, чтобы все равно быть плодоносными. Братья и сестры, у нас бывают времена, когда в течение всего лета нет дождей. И все равно деревья, они приносили плоды, потому что они из глубины доставали влагу и все равно были плодоносными. Братья и сестры, чтобы приносить плоды, Бог допускает страдания. Где-то разрываются вот эти поверхностные корни от этих страданий. Где-то вот эти наши плотские наклонности, они разрываются в результате страданий. Для того, чтобы, имея живое общение со Христом, мы все равно могли приносить плоды. И еще одна иллюстрация похожая. Ну вот, когда виноград обрезают, ну немножко не вовремя, ну говорят, он плачет. Я не знаю, у вас виноград растет или нет, но если растет, вам это понятно. Виноград плачет. Вот обрежешь, и он капает, и несколько дней, и капает, и даже немножко жалко, братья и сестры. А все равно это, ну, обрезывать все равно нужно для того, чтобы приносить плоды для Бога. Мне приходилось видеть деревья, называется секвоя. Это, ну, и по-английски называется big trees, то есть большие деревья. Ну, я сначала думал, почему такое название, непонятно. А когда я увидел, мне стало понятно. Друзья, высота этих деревьев достигает 150 до 200 метров в высоту. Я когда прочитал один раз в учебнике, я просто не поверил. Я подумал, выдумка. А когда я увидел эти деревья, друзья, они в диаметре, ствол достигает до 10 метров. До 10 метров. И высота дерева 150 метров. И, между прочим, они растут в местах, где засуха, где по 7-8 месяцев нету дождей. И мне пояснили, корень дерева в глубину на 150 метров в глубину. Братья и сестры, я видел дерево, которое было на горе, кто его знает где, единственное дерево. И у подножия скалы, кстати, скала, я видел корни этого дерева. Братья и сестры, вот так Бог делает допускать страдания, чтобы наши отношения с Ним были бы более тесные, и чтобы мы были как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист, который не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Я читаю третий текст Писания. Первое послание Петра, 4 глава, первые два стиха. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией». Братья и сестры, Бог допускает страдания для нашего личного очищения. Посмотрите, как написано, «страдающий плотью перестает грешить». То есть, заботясь о чистоте нашей жизни, Бог допускает страдания. Мне кажется, и в вашей жизни, и в моей было так. Я об каких-то плохих поступках неоднократно Богу говорил, нет, я больше этого не буду. Господи, я никогда этого делать не буду. И я замечал, что я снова начинал делать. Братья и сестры, Бог допускает страдания, чтобы мы в страданиях переплавлялись и делали способными побеждать грех. Страдающий плотью перестает грешить. И чтобы остальное время жить не по человеческим похотям, но по воле Божией. Я хочу подтвердить, ну я говорил, что не буду за пределами первого послания Петра, я устно только скажу. В книге пророка Даниила написано, пострадают некоторые и из разумных для очищения, для убеления, для приготовления к последнему времени, потому что есть еще время до срока. Братья и сестры, мы живем в последнее время. По всем признакам это видно, что уже скоро Господь придет за церковью. И приготавливая нас к восхищению, Бог допускает страдания. А может быть, жизнь некоторых из нас закончится раньше, чем придет Христос. И поэтому, любя нас, Бог допускает страдания, чтобы нас очистить, чтобы убелить, чтобы приготовить нас к встрече с нашим Господом. Я приведу один библейский пример, который включает два моих последних рассуждения. Это Иона. Братья и сестры, Иона пострадал очень сильно. Мне кажется, даже 5 минут подобных страданий не переносили мы с вами, которые перенес Иона. Братья и сестры, какую цель преследовал Бог, допустив до Ионы страдания? Ну, я имею в виду, в желудке кита не 5 минут, а 3 суток. Какую цель преследовал Бог? Братья и сестры, 2 цели. Первая цель – очистить Иону. Внимательно дома прочтите его молитву. Друзья, Бог достиг ту цель, которую хотел. Чтобы очистить Иону, безусловно, Иона совершил неправильный поступок, убегая от лица Господня, уклоняясь от веры, от порученного ему служения. А вторая мысль – для того, чтобы Иона стал плодоносным. Посмотрите, друзья, Иона ходил 40 дней по Ниневии и проповедовал. А проповедь у Ионы была примитивнее нету, братец. Я никогда похожих проповедей не слышал. Он говорил, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Все, несколько секунд его несколько секунд. Он не призывал даже к покаянию. Он ни одного слова о Божьей благодати. Он ходил и проповедовал. Через 40 дней Ниневия будет разрушена. Братья и сестры, а посмотрите, какой был результат. Вся Ниневия покаялись от проповеди Иониной. А почему? Потому что Иона пострадал прежде, и Бог в результат этих страданий обратил в покаяние Ниневию. Друзья, и следующая мысль. Для чего Бог допускает страдания? Я читаю 4 глава. Ну, я так последовательно, специально, чтобы, как бы сказать, порядок соблюдать. 4 глава, я читаю 12 стих и 13. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Да и в явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте». Братья, здесь написано, для чего Бог посылает страдания. Написано, для испытания вам посылаемого. Для испытания вам посылаемого. То есть Бог допускает страдания для испытания. Бог планирует нас использовать в своем винограднике. Бог планирует допускать нам в нашей духовной жизни определенные нагрузки. Друзья, а чтобы переносить нагрузки, Он сначала допускает испытания. Испытания. Ну, я сделаю вам одно или два пояснения на примере. Вот мы у себя строили дом молитвы, и у нас нету инженеров ни одного. Мне кажется, у нас в церкви даже с высшим образованием может быть пару человек, и то не строительным. И у нас длина здания будет 21 метр. И мы рассуждаем, как сделать, чтобы крыша не упала на людей, чтобы без подпорки. И мы сделали ферму. Длина фермы 21 метр, и на эту ферму ляжет вся крыша. Ну, мы не имели образования, чтобы просчитать нагрузку. И мы все сделали опытным путем. Мы сделали ферму, но мы смогли просчитать вес снега на крыше, если толщина снега будет 1 метр. Ну, крайний, самый крайний вариант. И мы посчитали, что вес снега будет, ну, примерно около тонны, вес снега. И мы взяли груз и положили на эту ферму посередине. Вес этого груза был 1 тонна. И мы веревочку привязали до земли. И мы решили, если ферма прогнется на 2 сантиметра, то ее использовать нельзя. И мы положили эту плиту краном с длинной стрелой. И ферма прогнулась на 1 миллиметр. И эта ферма, друзья, у нас уже стоит, ну, уже, наверное, скоро 10 лет. И, кстати, случилась одна зима, я живу в теплом местности, случилась одна зима, что толщина снега была 1 метр. И ферма выдержала. Но, в общем-то, мы заранее постарались подготовиться, чтобы не случилась какая-нибудь беда. Братья и сестры, вот слово «испытание» и понятие «испытание», оно используется в разных областях. В разных областях. Ну вот, например, чтобы использовать самолеты, их сначала испытывают. Поэтому есть профессия летчик-испытатель. Сначала испытывают, а потом перевозят людей. И во всяком деле. Поэтому, братья и сестры, Бог, имея в виду нас использовать в деле служения, Он нас сначала испытывает. Если вы внимательно прочтете биографию апостола Павла, то сначала было испытание, а потом было служение. Даже Христос, прежде чем приступил к служению, сначала было испытание. Ну, вы легко можете определить, какое испытание переносил Христос прежде, чем начал свое служение. Так и в духовной жизни тоже. Бог сначала допускает испытания и потом использует нас в служении. Друзья, и последняя мысль. Для чего Бог допускает испытания? Я читаю 4 глава, 14 стих. «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». Братья и сестры, Бог допускает страдания, чтобы Он прославлялся в этих наших страданиях. То есть для Своей славы. Написано, теми Он хулится, а вами прославляется. Братья и сестры, посмотрите, апостол Павел и Сила сидели в темнице. И условия содержания в темнице были очень тяжелые. Написано, ноги были закованы в колоду. Друзья, есть тюрьмы, очень тяжелые тюрьмы. Даже вот в Америке, в тюрьме, ну, в особо строгих режимах, там руки и ноги сковывают цепями. И между собой и руки с ногами тоже сковывают цепями. Тяжело. Но это все равно не так тяжело, как ноги, закованные в колоду. Друзья, и Павел, и Сила пели, и узники слушали. И Бог прославлялся в этом пении. Но не только в пении, друзья. Когда произошло землетрясение, и двери открылись, и узы у всех ослабели, и страж темничный покаялся, братья и сестры, Бог прославился еще больше. А когда Стефана побивали камнями, друзья, то тоже Бог прославлялся. Стефан поднял глаза на небо, и что он увидел? Друзья, вы помните, что увидел Стефан, когда поднял глаза на небо? Вот к вам такой вопрос. Написано, он увидел славу Божию. Я вот это ожидал, друзья. То, что он увидел Бога и Христа одесную, он увидел славу Божию. Когда Стефана побивали камнями, Бог прославлялся. И люди, которые побивали Стефана камнями, видели лицо Стефана, как лицо ангела. Я понимаю, славу Божию в лице Стефана увидели даже люди, которые побивали Стефана камнями. Я ответил на первый вопрос, для чего Бог допускает страдания. Больше в Петра я не нашел. За пределами Петра и я, и вы бы могли еще найти. Но дисциплина – это тоже важно. Второй вопрос, братья и сестры, как мы должны переносить страдания? Вторая часть у меня будет короче. Три мысли хочу сказать, но тоже только послание Петра. Как мы должны переносить страдания? Первая мысль. Написано «Об этом радуйтесь». Друзья, мы страдания должны уметь переносить с радостью. Это трудно. Я не готов был бы сказать, что в страданиях нельзя скорбеть или плакать. Друзья, это была бы ошибка. Я бы положил на вас бремя, которое вы не понесете, и я не понесу. У меня тоже бывают страдания. У меня тяжело болела жена. У меня сейчас тяжело болеет брат. И в наших страданиях бывает, мы все равно плачем, друзья. Но все равно мы должны даже в страданиях уметь радоваться. Написано об этом радуйтесь. И смотрите, 4 глава написано, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Дважды Петр обращает наше внимание, чтобы мы имели способность радоваться. Радоваться в страданиях. И это очень важно, друзья, если мы умеем. Хороший пример – македоняне, о которых пишет Павел. Они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. Друзья, там не написано, что гонения очень сильные. Я не знаю, какие скорби были у македонян, и вы не знаете. Но они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. Друзья, я знаю одного молодого человека, ему немногим больше 20 лет. Он инвалид, он в коляске, у него нету обеих ног. Братья и сестры, но человека более радостного, чем он, ну, кажется, трудно встретить. Он по-настоящему очень искренне радуется. Он умеет смеяться в тяжелейшем положении, в котором он находится. И поэтому апостол Петр, и не только Петр, учат нас, чтобы мы умели радоваться. Умели радоваться. Друзья, апостол Павел написал, как можно радоваться в страданиях. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю, радуйтесь. Я 20 лет прожил в родительском доме. Это очень старый дом, очень старый дом. Он до сих пор стоит. И у нас с детства на одном и том же месте висит текст. Библейский текст. Он нарисован, написан на простой фанерной дощечке. И там написано так, радуйтесь всегда в Господе. Этот текст подарили на день бракосочетания моему отцу. Этому тексту намного больше, чем я прожил на свете. Мы с отцом договорились, что этот текст по наследству перейдет ко мне. Я даже знаю, на каком месте он будет висеть. А может быть, потом перейдет к моим детям, когда не станет меня. Друзья, но очень сильно, чтобы, когда нам трудно, мы могли бы уметь радоваться в скорбях, которые нам Бог допускает. И вторая мысль, как мы должны переносить страдания. Написано так, 2 глава, стих 19. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби». Братья и сестры, мы должны переносить скорби, помышляя о Боге. Кстати, мысль о радости и эта мысль, они легко синтезируются. Когда мы помышляем о Боге, это нам поможет радоваться в страданиях, помышлять о Боге. Если вам трудно, если у вас болезнь или какая-нибудь потеря, постарайтесь свои мысли сосредоточить на Господе. Братья и сестры, легче будет. Я это пробовал, и это легко получается. Когда начинаем думать о Господе в страданиях, то легче эти страдания переносить, помышлять о Господе. Я приведу один пример. Ну, в одном примере два случая. Потому что с интервалом в один час я пережил две похожих и непохожих ситуации. Меня попросили побеседовать с одной старушкой. Ее сын – диакон церкви. Он говорит, Николай, побеседуй с моей тещей. У нее рак, и она сильно ругается. Я даже переживаю, куда она пойдет после смерти. Ну и я пришел к ним домой. Впервые я видел эту старушку. У нее тяжелая болезнь, и она ругается, братья и сестры. И я переживал, вот что ей сказать, чтобы она сумела понять меня. Друзья, я не достиг цели. Ну, как мне казалось, я обычно достигал цели в общении лично с людьми. Я не смог достичь цели. Она страшно ругалась. Она ругалась и в мой адрес матерщинными словами, хотя видела меня первый раз. Она злилась на всех небольных людей, друзья. Ей казалось, что как будто это они ей зло делают. И я не смог достичь цели, друзья. И буквально отсюда я поехал в другую местность, и там тоже старушка, и у нее тоже рак. У нее рак колена, у нее саркома. Друзья, я никогда не видел, вот такой толщины у нее коленка. Я никогда не видел такого. У нее страшные боли. И вот я с ней беседую, я ей предложил совершить помазание елеем. Ну, хотя бы, чтобы боли не было. Она отказывается, она говорит, Николай, да ты что? Иисус Христос страдал, Он так тяжко страдал. А мои болезни куда против Его страданий? Она говорит, я даже отказалась от обезболивающих, чтобы чашу до конца выпить. Друзья, имея страшные боли, она отказывается от обезболивающих, чтобы не уменьшить чашу своих страданий. Я у нее спрашиваю, а вы не обижаетесь вот на родственников, на детей? Может, за вами плохо? Она, да ты что, Николай? Вы знаете, друзья, я с ней пообщался, я ушел одухотворенный. Для меня это был сильнейший, яркий образец, как можно переносить страдания, помышляя о Боге. Спустя какое-то время эта старушка умерла, друзья. И мне рассказывали, что она умирала со слезами на глазах и с молитвой благодарности Богу. Вот что такое, помышляя о Боге, переносит скорби. И последняя мысль. Это мысль созвучна с той мыслью, которую сказал уже Геннадий Сергеевич. Посмотрите, как написано. 1 Петра, 4 глава, последний стих. «Итак, страждущие по воле Божией, да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро». Братья и сестры, вот здесь хочу ударение сделать на слове «делая добро». Как будто противоречие, как будто автор ошибся. Делать добро нужно страждущим, вернее, для страждущих, но не страждущие должны делать добро. А здесь написано, страждущие, они должны делать добро. Ну, как будто парадокс какой-то, как будто ошибка какая-то. Друзья, а все равно это так. Вот когда мы переносим страдания, давайте сделаем попытку в страданиях делать добро. И вы увидите благословение Божье, руку Божью увидим в нашей жизни, когда, страдая, сделать попытку сделать добро. Я наблюдал такую картину. Идет мальчик и плачет по тротуару. А на этой же улице лужа большая. Прошел дождь, и там, где я живу, не было тогда дорог. И лужа большая. И девочка ехала на трехколесном велосипеде, и заехала в лужу, и застряла посередине лужи. И сидит на велосипеде и плачет. И мальчик маленький идет по тротуару и плачет. И вот он прошел мимо девочки, а потом остановился, посмотрел на девочку, перестал плакать, вернулся, вытолкал трехколесный велосипед вместе с девочкой. Девочка заулыбалась, поехала дальше, а он пошел и опять плачет. Вообще было очень смешно наблюдать эту картинку. Страждущие пусть делают добро, братья и сестры. Жить легче будет. Мы увидим смысл нашей жизни, когда мы страдаем и делаем добро. Была одна сестра, вот, и у нее была очень трудная жизнь. У нее не было отца, была только мать. И мать была неверующая, и плохо к ней относилась. А эта сестра, ну, она была как сирота. И вот она уверовала в возрасте примерно 25 лет. И прошло еще несколько лет, ей уже больше, чем 30. Она одинокая, она не замужем. И мама у нее умерла. И вот она плачет и говорит: «Дядя Коля, я теперь такая одинокая, я такая одинокая». Братья и сестры, и вот я вам скажу, чаще, чем эта сестра, нас никто не посещал. У нас один за другим рождались дети. Я был в постоянных поездках, и эта сестра, она всегда приходила к моей жене, она ее утешала, и она помогала. И мне моя жена говорит: чаще, чем она, нас никто не посещает. Братья и сестры, делать добро, когда мы страдаем, и страдания будем переносить легче, и Бог в страданиях будет прославляться. Ну, это наставление для страждущих. А сегодня наша задача – помолиться о страждущих. Вот, возможно, страждущие есть и среди нас. Но, а может быть, так сильно страждущих и нету. Но на земле страждущих очень много. И Бог усмотрел в нашем братстве пост и молитву о страждущих. Поэтому будем их поддерживать в наших молитвах. И когда мы будем страждущими, будем правильно эти страдания переносить. И жить будет легче, и улыбаться сквозь слезы будем, и Бог в наших страданиях будет прославляться. Аминь.